Эта книга посвящена всем людям, которые умерли на ее страницах. Майк. Самая большая ошибка вокалистов, которые создают сайд-проекты, в том, что в них они продолжают петь. Никто не хочет это слушать. С таким же успехом они могут послушать основную группу. Так что, когда мы с Джоей из Legwagon начали обсуждать идею создания панк-кавер-группы, мы понимали, что ни один из нас не должен быть на вокале. Спайк Слоусон работал на складе Fat Records и на стороне пел каверы на AC/DC в группе, выступавшей в барах. Он был нашим запасным вариантом. По концепции, группа должна была представлять из себя группу друзей-музыкантов, проживавших в Сан-Франциско, и у NoFX и у Legwagon участники разбросаны по разным городам, которые могут давать случайные концерты ради веселья или в качестве повода для вечеринки. Марти из Bracket был нашим основным вариантом, но потом я осознал, что он не пьет, так что мы взяли Спайка. Me First and the Gimme Gimmes начали свой путь в 1995 году и не планируют останавливаться, несмотря на то, что через своего юриста Глен Фрай сообщил нам, что ненавидит нашу версию Desperado, и то, что нашу версию Stairway to Heaven освистала толпа из 32 тысяч человек на игре Pittsburgh Pirates. Также можно сказать, что это заслуга, вина Gimmes в том, что в возрасте 31 года я познакомился с кокаином. На вечеринке после окончания шоу в Берлине во время первого европейского тура Gimmes в 1999 году все сидели за большим столом, нюхали кокаин и уговаривали меня попробовать, словно звезды After School Special. Барыга, который принес наркотики, подсыпал мне кокаин в пиво, и я выпил его и понял, что кокаин придал пиву особой изюминки. Я провел вечер, вынюхивая дороги в туалете с нашим гитаристом Крисом Шифлетом. Я подсел. Подсел не в плане того, что я стал зависимым, но в том плане, когда первый раз пробуешь кофе в Starbucks. Кстати, с тех пор я периодически добавлял кокаин в свой латте и глубоко убежден в том, что Старбаксу стоит придать новое значение колумбийской обжарке. Правда насчет кокаина в том, что он не так уж хорош. Просто нюхать кокаин лучше, чем его не нюхать. Подобно колесам, кокаин был средством противодействия моему пьянству. Но само собой, недостатком является то, что он превращает тебя в самого интересного человека в мире. Для самого себя. Экстази же напротив. Полный улет. Все ваше тело пробирает дрожь, с экстази все становится лучше. Оно высвобождает серотонин и дофамин и вводит вас в состояние эйфории. Хотел бы я, чтобы у меня сейчас с собой было немного. Но я стараюсь принимать их не сильно часто, потому что после его употребления требуется несколько дней для того, чтобы уровень серотонина пришел в норму, и по общему мнению это оставляет дырки в вашем мозге. Но по-прежнему в каком-то роде это того стоит. Рэй Харви, наш букинг-агент в Австралии, подогнал мне первую дозу экстази весной 2000 года после фестивального шоу, которое NoFX отыграли с Pennywise. Фестиваль проходил на удаленной от цивилизации ферме в городе Торки, так что единственным местом, где можно было тусануть после выступления, был рейв. Через час после того, как я закинулся, Флетчер посмотрел на меня и сказал: «У тебя зрачки расширились!» На сцене была электронная группа Sonic Animation, и в их выступлении принимали участие два пестрых, пушистых, костюмированных персонажа, которые выглядели как плод запретной любви Куки Монстра и пекаря Пилсбери. Экстази превратила этих пушистых идиотов в самую забавную вещь, которую я когда-либо видел. Мы все кричали им: «Синий персонаж! Я люблю тебя! Желтый персонаж! Иди нахуй! Ты не синий персонаж! Синий персонаж!» Мы протусили всю ночь, а на следующее утро, когда нам предстояла полуторачасовая поездка в Эни в аэропорт, Кен закинулся таким количеством экстази, что ушел в полный неадекват. Он не затыкался, но при этом он не мог закончить предложение, а иногда и до конца произнести слово.
«О, в этот раз я был...»
Мы орали, чтобы он заткнулся, но его все несло и несло на протяжении всей поездки в Эни. Летом 2000 года мы были хедлайнерами списка из 8 групп перед 12 тысячами человек на шоу в Лондоне, которое проходило на открытой площадке. Это было самое большое шоу на тот момент, где мы были хедлайнерами. Мы играли на фестивалях и раньше, но это было наше шоу и наша публика. Это был судьбоносный момент для нас, и мы хотели это доказать. Так что естественно я убедил Хефа и Мелвина закинуться экстази перед нашим выступлением. Никто из нас не выступал под экстази. Это было вызовом для нас самих и способом сказать «пошло оно нахуй» всему, что должно идти так, как нужно. Мы много болтали на сцене, но это не было чем-то необычным для нас. И ближе к концу мы начали играть небрежно, особенно когда Мелвин играл на аккордеоне. Но опять-таки, это не было чем-то необычным. В конце концов, все получилось, и кокаин с экстази стали частью моего арсенала в туре. За прошедшие годы мне пришлось прекратить закидываться викодином перед шоу, потому что он сушил мои голосовые связки и портил мой голос. И я выяснил, что если нюхнуть кокаина перед шоу, в середине выступления мне захочется догнаться. Но я открыл формулу, которая отлично работает в моем случае. Валиум с 4 порциями водки перед шоу, чтобы расслабиться, 2 или 3 порции водки перед выступлением, чтобы немного повеселиться, дорожка кокса во время выхода на бис, чтобы сбалансировать степень опьянения, а затем кокаин с экстази после шоу, чтобы зажигать на вечеринке в течение последующих нескольких часов. Эта смесь служила мне верой и правдой и позволила веселиться и зажигать без последствий. Какое-то время.